Глава 25. Люси завезла близнецов в ясли и своим ходом добиралась до набережной Орфевр, а Шарко тем временем нетерпеливо ждал Поля Шане в приемной Парижского института судебно-медицинской экспертизы. Здание из красного кирпича, расположенное на отшибе на набережной Рапе, было как бы вторым домом сыщиков из уголовки, прихожей расследований. Здесь вскрывали трупы утопленников, выловленных со дна сена, повешенных, попавших под машины, гнилых, которых находили иногда спустя недели, умерших у себя дома в одиночестве, о чем никто даже не знал. Шарко давно сбился со счета, сколько раз он бывал в этих мрачных коридорах и сколько выпотрошенных трупов видел. Эти ужасы были частью его будней, все равно, что покупать утром багет. Шене вышел за ним, и они, поздоровавшись, углубились в сумрак здания. Шарко давно освоился с трупами, но так и не привык к запахам, пропитавшим стены и висевшим в воздухе. Здесь воняло смертью. Конечно, через 5 минут он переставал это замечать, но преодолеть этот рубеж было всегда непросто. «Надо договориться как-нибудь поужинать у нас. Приказ Люси. У тебя ежедневник при себе?» Шене достал телефон и посмотрел на экран. «У меня лекции в разных местах и много занятий в университете в эти дни. После новогодних праздников. Ладно? Забьем 2 субботу января. 11-е». «11-е? Там что-то намечено у родителей жены и...» 18 января. Медик постучал пальцами по сенсорному экрану. Записано. Франк тоже записал дату в свой бумажный блокнотик. Они вошли в один из многочисленных залов вскрытия. Острые углы, отточенные инструменты, нездоровый блеск металла. Одно из 4 тел, найденных на дне пруда, лежало на столе из нержавеющей стали, освещенные мощной хирургической лампой. Шене взял со стола несколько листков и протянул их Шарко. «Вот копия первых выводов. Просто записки антрополога. Официального заключения еще нет. Но главное здесь». Лейтенант полиции сложил листки, сунул их во внутренний карман куртки и уставился на кости, которые сложили на столе скелетом. Под лампой были видны кусочки плоти, оставшиеся на черепе, ребрах и бедрах. Эксперт основательно поработал с этим. Он продолжает с другими, выискивает детали, но уже можно сказать, что мы имеем дело со сходными случаями. В мешке было 4 тела взрослых мужчин европейского типа. Приблизительный возраст от 35 до 50 лет. Примерный рост... «Найдешь на листках». Шене надел перчатки и взялся за лучевую кость. «Смотри, плоть была съедена кислотой. Это видно по чешуйчатости корок, а некоторые кости почти сварены». «Кислота. Радикальное решение. Всегда легче избавиться от скелетов, чем от целых тел. И главное, без риска разложения. Такие трупы гораздо труднее обнаружить». «Если бы вашего убийцу не застукали, эти кости могли бы пролежать на дне пруда еще много лет. Во всяком случае, кислота – это не та бытовая химия, которую найдешь в продаже. Крутое средство. И потом понадобились 10 литров на каждое тело. Реакция с плотью была бурной и скверно пахнущей». Шарко представил себе убийцу в маске и перчатках, выливающего литры кислоты на распростертые на земле тела. Пары, едкий запах от соприкосновения с плотью. Каким чудовищем надо быть, чтобы сотворить такое? Трудновато сделать это в квартире. Нужно много места, причем укромного. И потом время, чтобы кислота разъела плоть. 70 кило дохлятины. Ты только представь. Он наверняка делал это несколько раз, чтобы прийти к такому результату. Тип, который живет в уединенном месте или имеет погреб или сад, укрытый от посторонних глаз. Шарко подумал об уголке, где убийца выбросил мешок. Он явно знал эти места. Медон, лес. Должно быть, он все разведал заранее. Возможно. Но в подвале вряд ли из-за сильных запахов и вредных испарений. Соседи бы учуяли. Разве что он действительно живет в уединенном месте. Как бы то ни было, пробы плоти ушли на токсикологический анализ. Идентификационные тесты ДНК скоро придут. Польшине отложил локтевую кость. Во всяком случае, ваш парень не церемонится. Кислота, раны другой жертвы и ее собаки, манипуляции с человеческим телом его не пугают. Следов от пуль нет? Ни одного не обнаружено. Невозможно определить, как они были убиты и когда. Это большая загадка. Но относительно свежие, я бы сказал, 2-3 недели максимум. А вот на одной берцовой кости есть следы незалеченного перелома. Шене показал пальцем на челюсти. У всех четверых зубы в очень плохом состоянии. Некоторые даже выпали уже в мешке. Я запрошу исследование зубных отпечатков, но у меня большие сомнения, что эти типы когда-нибудь посещали дантиста. И посмотри сюда, это очень интересно. Он указал на ту часть черепа, где еще осталось немного темной плоти и волосы. На задних поверхностях видны воспаленные зоны. Это означает, что человек постоянно чесался. Обычно такое бывает при наличии вшей в волосах. Это встречается в основном на социальном дне. Ты можешь попытаться поискать среди бомжей. Мне приходилось их вскрывать. Есть много общего. Франк удовлетворенно улыбнулся. Хорошая мысль. Я свяжусь с ББПЛ. Как знать. Отличная работа, Поль. Похвали лучше антрополога. Сделай это от меня. Они еще немного поболтали, потом Шарко поблагодарил и покинул паркинг Института судебно-медицинской экспертизы под однообразно серым небом. Это начинало уже давить на психику. Этот свинцовый колпак, накрывший столицу, эта сырость, леденившая тело, пропитывавшая одежду. Полицейский пересек мост Шарля де Голля, миновал Аустерлицкий вокзал и направился в 5-й округ. По дороге он позвонил Жюлю Шапнелю, коллеге из группы исчезновений ББПЛ, базирующейся на улице Шато де Рантье, и объяснил суть дела. 4 человека, представители городского дна, пропали в последние недели. Шапнель и его команда насчитывали не меньше 3000 тревожных исчезновений в год в одном только Париже. Априори у него не было текущих дел, касающихся бомжей, но, может быть, у коллег? Шапнель обещал разузнать на всякий случай и отключился. 20 минут спустя Шарко въехал в подземный паркинг близ бульвара Пале и поднялся к набережной Орфевр. Когда он вошел через главный вход и направился к лестнице С, люди, которых он никогда не видел, медики, судя по халатам, перчаткам и маскам, выйдя из тени, велели ему идти в свой отдел и не выходить до новых инструкций. Лица и оснащение могли напугать хоть кого. Шарков вспомнились фильмы о вирусах, и по спине у него побежали мурашки. Когда он спросил, в чем дело, ему ответили, что идут учения. Но такого сыщика, как он, провести нелегко. Шарко сразу понял, что ему лгут.